когда вы можете занять ваши места, пожалуйста. Мы обращаемся к Священному Писанию. И снова пред нами послание к римлянам. Брат свидетельствовал о том, как Евангелие доносится соседям, окружающим. Вот так Церковь устроена по замыслу Иисуса Христа, что сначала Иисус Христос учит учеников, а затем их посылает. Без одного нет другого. Если не будут наставлены, не будет правильно представлено Евангелие, это Евангелие не может быть донесено другим людям. Поэтому неудивительно, что Иисус Христос сам побеспокоился о том, чтобы Церковь нормально развивалась. Он в Церкви поставляет служителей для того, чтобы они приводили людей в Церковь. Послание к Ефесянам поставил апостолами, евангелистами, пророками. И он побеспокоился о том, чтобы когда эти люди будут приходить в церковь, чтобы церковь созидалась. Поэтому он поставил там пастырей и учителей. Это ясно просмотрено в Священном Писании. Поэтому, друзья, действительно, вот у нас сегодня такое приятное сочетание, свидетельство о том, как доносится Евангелие окружающим. Но если люди приходят в церковь, и нет у них развития, возрастания в благодати, в познании Евангелия, то это Евангелие людям очень трудно донести. И еще одна важная истина. Знакомство с Евангелием, в его чистом виде, как оно представлено в Писании, оно помогает свидетельствовать. То есть, если мы не понимаем суть Евангелия, не понимаем, кто стоит за этим Евангелием, не понимаем, в чем оно для нас заключается, скажите, пожалуйста, мы будем в этом говорить? Это наемники, которым сказали, идите говорите о Христе. Вот они пошли и говорят, приходите, Бог вас любит. Вроде бы правильные слова произносят, правда? Но когда сам ты спасен, когда сам ты окунулся в эту благодать, я больше понимаешь Евангелие, вот тогда наше дерзновение лучше. Не так ли, друзья? Поэтому у нас перед нами Евангелие. Обращаемся снова к посланию к римлянам. Сегодня завершаем 14 главу. Наша тема – поклонение Богу в прославлении. Послание к римлянам представляет для нас вот как раз суть Евангелия. И сегодня очень интересная тема, очень интересная. Она как бы отдельно смотрится в отрыве от всего Евангелия, но это часть Евангелия. Давайте мы посмотрим на эти стихи, послание к римлянам, 14 глава, стихи с 24 по 26. «Могущему же утвердить вас по благовествованию моему и проповеди Иисуса Христа, по откровению тайны, о которой от вечных времен было умолчено, но которая ныне явлена и через Писания пророческие по повелению вечного Бога возвещена всем народам для покорения их вере единому премудрому Богу через Иисуса Христа. Слава во веки. Аминь». Вот такие удивительные слова Павел здесь предлагает. Перед этим мы говорили, рассуждали о очень интересной теме «Опасность разрушения Божьего дела второстепенным». Говорили о том, что неправильное отношение к пище, ко второстепенным вопросам создают проблему в развитии церкви. Мы об этом говорили. И вот удивительно, что после этих размышлений Павел предлагает вот такую мысль – прославление, поклонение Богу в прославлении. Безусловно, возникает вопрос, каким образом люди могут поклоняться Богу. Я знаю, друзья, что у каждого из нас может быть на этот счет свое представление. Один думает, вот так можно поклоняться, другой по-другому, третий по-третьему. Но возникает вопрос все-таки, есть Евангелие. И оно открывает для нас вот суть этого поклонения. Мы коснемся сегодня одного маленького элемента – поклонения Богу. И реально посмотрим через знакомство, изучение этого текста, что оно из себя представляет. Бог призвал верующих людей, они были неверующие, но не стали верующими. Бог призвал людей, Писание прямо говорит, для какого служения? Для разумного служения, то есть для понятного служения. Не для слепого подчинения, не для выполнения воли кого-то или каких-то систем, взглядов, там, идеологий каких-то. Бог призывает людей для разумного служения. Поэтому, если разумно Евангелие не представляется, то это неразумное служение. Поэтому важно действительно понимать, что верующий человек должен понимать, что Бог от него ожидает. Кто есть сам человек, кто есть Бог и какие отношения у человека должны быть с Богом. Бог призвал для разумного служения и вместе с этим призвал для того, чтобы поклонение Богу было правильным, тоже разумным. Осмелюсь добавить и прославление, чтобы было разумным. Вы хорошо понимаете, что вот эти вещи, они сегодня очень дискутируемы, о них очень много говорят в христианстве. Как правильно Бога прославлять? Кому-то нравится группа прославления, кому-то она не нравится, кому-то вот это нравится, кому-то вот это не нравится. Друзья, но надо честно сказать, что речь идет о моем мнении, не так ли? Говорить, что так говорит Евангелие, а для этого надо знать Евангелие. Для этого действительно в него углубляться надо. Итак, мы коснемся этой темы поклонения Богу в прославлении. Наше и поклонение, и прославление должно быть осмысленным. Мы говорили с нашими друзьями, которые очень активно трудятся в нашей церкви, в музыкально-певческом служении. Вы сами видите, что оно улучшается, и хочется надеяться, что дальше будет улучшаться. Мы говорим открыто, друзья, наше пение, наша игра на музыкальных инструментах должна вызывать поклонение Богу. Это главное, друзья. Все то, что происходит в церкви, в том числе в музыкально-певческом служении, должно вызывать поклонение Богу. Если поклонение Богу это не вызывает, то это неправильное поклонение Богу. Поэтому, друзья, это тоже вопрос очень серьезный для нас. И вот об элементах поклонения Богу в прославлении, как Богу можно поклоняться в прославлении, наш текст. Одна деталь, которая сразу бросается в глаза, я знаю, что молодежь достаточно легко владеет английским языком, и, возможно, вы читали английскую Библию и обнаружили, что некоторые английские переводы не содержат этих стихов. И возникает вопрос, почему? Я хочу вас обрадовать, эти стихи в конце 16 главы находятся. Они все-таки есть. Некоторые переводы помещают стихи, которые мы прочитали в конце 14 главы, некоторые в конце 16 главы. Но поскольку в Синодальной Библии, которую мы читаем, они помещены здесь, то мы сегодня на них обращаем внимание. Друзья, здесь не столь важно, вот где они помещены, это отдельная тема, текст Нового Завета, много об этом сегодня. Это лишний повод критикам Библии повозмущаться и сказать, на что ваша Библия похожа. Друзья, оставим им эту возможность подискутировать, если им больше нечем заняться. Наше желание сегодня обратить внимание на текст, который все равно присутствует. И как явно видно, что он отдельно смотрится. Его особой прямой связи с предыдущим текстом не видно, и прямой связи нет с последующим. Но вместе с этим это прославление, это нормальное явление, когда человек поклоняется Богу, и у него просто появляется желание прославить Бога. Это нормально, друзья. И неважно, где это, в начале проповеди, в середине проповеди или в конце проповеди. Это нормальное, друзья, состояние. Когда я решил, вот появилось вдохновение ночью встать и прославить Господа. Читайте псалмы, что делал Давид? Он это делал. Где-то это утром было, где-то днем, где-то вечером. Это нормальное явление. Итак, поклонение Богу в прославлении. Степень поклонения Богу, то есть насколько мы можем поклоняться Богу, как мы поклоняемся, степень поклонения Богу определяется степенью понимания Евангелия. Это немножко, может, замысловатая фраза. Если для меня Бог не представляет ценности, вот так я ему буду поклоняться. Вы понимаете? То есть, чем больше я либо объектом ценю, либо личностью ценю, тем больше уважения к нему, правда? Тем больше отношения к нему, более такие глубокие, более искренние. Поэтому, друзья, это простое заявление. Вот насколько мы поклоняемся Богу, зависит от того, как мы понимаем Бога. И действительно, Евангелие побуждает нас об этом говорить. Павел прославляет Бога, завершая размышления о Евангелии. Мы тоже приближаемся к концу изучения послания к Римлянам. Поэтому для нас простой тест. Вот наше размышление о Евангелии, оно вызывает в нас вот это состояние разумно прославить Бога или нет? Когда Павел, безусловно, он написал больше, написал меньше, чем он понимал. Я в этом не сомневаюсь. Потому что все-таки его познания были достаточно большие. А римляне, к которым он писал это Евангелие, понятное дело, что, видимо, некоторые глубины не могли понять. Это нормально, друзья, в этом нет никакой проблемы. Павел говорит, чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений моих, дано мне жало в плоть. Вы помните этот текст, который явно говорит о том, что Павлу было очень много открыто. Но Павел прекрасно понимал, что говорить людям нужно то, что они понимают. И вот когда он даже вот это говорил простым языком,
Для него это был очень простой язык. Это не философский, с которым он дискутировал, с философами. Но вот это представление Евангелия в нем само вызвало это поклонение. Это прославление Богу. Друзья, вызывает ли, да, даже тогда, когда мы идем евангелизировать, как мы говорим, свидетельствовать о Христе, у нас, у самих хоть вызывает это Евангелие, которое мы хотим донести другим, прославление или нет? Вопрос серьезный. Павел говорит об этом, прославляет Бога, говоря или размышляя Евангелие. Представление Евангелия невозможно без прославления Бога. Представление Евангелия нельзя. Нельзя людям говорить о Христе, не прославляя Его. Это важная составляющая. Не просто, что вот Бог любит вас. Это правильные слова, друзья. Бог любит всех людей. Но важно, чтобы люди услышали, что Бог достоин славы. Почему? Потому что у людей сразу возникают вопросы. А где этот Бог, когда война на Украине, когда в Сирии война, когда геноцид народа был? Где он, Бог? Друзья, вот это Евангелие донесите людям. Бог достоин прославления. И слава Богу за то, что ты жив. За то, что у тебя при всем том, что трудности, но ты все-таки на двух ногах ходишь. Все-таки у тебя две руки, две ноги и так далее. Евангелие побуждает нас действительно к тому, чтобы прославлять Бога. Прославление Бога в Евангелии это важный элемент, оно отодвигает человека на второй план. Это серьезная мысль. Когда мы идем говорить другим людям о Господе Иисусе, какую роль я сам в этом Евангелии играю? Вы не задавали этот вопрос? Вот я им так сказану сейчас, что они покаются. Все, можешь не говорить уже, если у тебя подобные чувства. В Евангелии, это важно подчеркнуть, прославление Бога в Евангелии, если мы понимаем, что Бог достоин прославления. Он дал эту привилегию мне, вам, для того, чтобы это Евангелие говорить другим людям. И вот это меня и вас отодвигает на второй план. Ты здесь никто. Ты просто орудие, которое Господь использует. Понимаем ли мы так себя, друзья, в Евангелии? Или мы думаем, а мы тебя добьем, я не зря семинарию закончил. Я так нажму, что все равно передо мной покаешься. Это важный вопрос. Правильное представление Евангелия, факт человека, отодвигает на второй план. Вот это правильное донесение Евангелия. Тогда человек будет понимать, что Господь его использует как орудие. «Я раб твой», да? Некоторые Божьи мужи так говорили о себе. Понимаем ли мы о себе, что мы рабы? Но если мы рабы, что это значит, друзья? Скажите, может быть ли раб в понимании того времени, который делает все, что он захочет, не выполняя волю Господина? Это раб? Нет. Этот, он никогда не будет, он будет худшим рабом, его в тюрьму отправят. А в худшем случае просто лишать жизни, как вещь. Потому что рабы были вещью в то время, когда писалось Евангелие. Мы говорим, я раб Господен, да, раб-то раб, а воля такая, что там в двери не вмещается, расширять дверной проем надо. Можем ли мы, друзья, сказать, что мы действительно Божьи рабы? Далее. Евангельский Бог имеет силу утвердить верующего до конца. Один из серьезных вопросов. И мы читаем в 24 стихе опять слова «могущему же утвердить вас». Интересная мысль. Евангельский Бог имеет силу утвердить, утверждать, утвердить, не просто утверждать, а утвердить верующего до конца. «Могущему же утвердить нас». Слово «могущему», имеющему силу. Утвердить, сделать твердым. И вот это слово, которое употребляется на языке оригинала, оно указывает утвердить в сознании. То есть у Бога есть, об этом чуть позже, есть средства, и они здесь в Евангелии представлены. Есть средства, которые Он использует для того, чтобы разум наш остался твердым до конца. Это не кальвинизм, друзья, это Евангелие. Бог может утвердить верующего до конца. Так написано. Но посмотрим, какими средствами. Об этом далее Павел говорит. Евангельский Бог – это единственно премудрый Бог. Единственный. Единому премудрому Богу через Иисуса Христа в 26 стихе Павел пишет. Итак, насколько мы понимаем Бога, вот настолько мы Ему и поклоняемся. Два элемента мы здесь рассмотрели, что евангельский Бог – Он может утвердить верующего до конца. Раз. И второе, каким Павел в прославлении Бога здесь представляет, это единственный, неповторимый, у него нет альтернативы, это единственный премудрый Бог. Вот так представляет Павел Господа. Братья и сестры, христиане, верующие люди, вы таким Христа представляете, таким Господа представляете. Если мы его таким не представляем, мы не можем ему поклоняться правильно, как можем в том числе донести это Евангелие другим. И еще одна мысль следующая. Мы говорили о степени поклонения Богу, которая определяется степенью нашего понимания Бога. Далее, верующий человек. Мы не говорим, все здесь верующие. Мы говорим о том, что из себя представляет верующий. Верующий преклоняется перед утверждающим его Богом. Верующий понимает, что не он сам утверждается. Мы иногда свои позиции в обществе способны утверждать, правда? Любыми путями. Но здесь идет речь, верующий понимает, что не он себя утверждает, а есть Бог, который его утверждает. Это снова нас опускает слишком низко, а Бога слишком высоко поднимает. Некоторые мысли на этот счет. Каким образом Бог утверждает верующего? Это важный момент. Если мы говорим, что Бог утверждает верующего до конца, то возникает вопрос, как он это делает? Опять Павел об этом очень ясно пишет. Он говорит, удивительно, друзья, о двух способах, они здесь в тексте. Есть два средства, два орудия, два инструмента, которые Господь использует, чтобы утвердить верующих. Давайте еще раз себе напомним, до конца. Утвердить в сознании. Важная деталь. Два способа утверждения. И оба они связаны с пониманием, с нашим интеллектом. Здесь не идет речь, что Господь даст мне такую, извините, силу, что я там, как в библейские мужи, 80 лет, они такие крепкие, как и молоды в молодости. Не об этой физической силе идет речь. Тело наше дряхлеет, это факт. Мы от этого никуда не денемся. Внешне наш человек тлеет. И не ожидайте, что Бог вам даст молодую силу в ваши 80 лет. Не даст. Просто потому, что библейское определение выполняется. Но идет речь о внутреннем понимании. О внутреннем понимании самого себя. Могущему утвердить, вот эта фраза прямо указывает на то, что каким образом, в соответствии с чем происходит наше утверждение. И эти два элемента, позвольте предложить. Первый элемент. Бог нас утверждает. Давайте точнее скажем. Верующих утверждает. Не нас, а мы посмотрим, верующим или нет. Бог верующего утверждает, интересно, через Евангелие и проповедь. Мы прочитали очень интересные слова. Через Евангелие и проповедь, могущему утвердить по благовествованию моему. Интересная мысль. Бог утверждает через Евангелие и проповедь. Это один способ, они рядом стоят, а там есть еще один способ, которым Господь утверждает. Друзья, я думаю, эта мысль понятна, достаточно простая. Опять, каким образом Бог меня и вас способен утвердить? Через правильное представление Евангелия. И это не все. Евангелие здесь больше, наверное, акцент ставится на первое свидетельство, когда люди слышат о Господе. Но услышав о Господе, они не остаются в стороне без внимания. Господь о них заботится. И об этом дали очень короткие размышления. Евангелие Бог сообщает через людей, которых Он призвал. Что мы видим в тексте? «Могущему же утвердить вас по благовествованию моему». Кто доносит Евангелие? Человек. Вот тот человек, который возмущался, гнал верующих, через него доносится Евангелие. Но Господь его изменил. Бог доносит Евангелие через людей, которых Он призвал. Евангелие, принятие его, это признание себя грешным в Божьих глазах, покаяние перед Богом и оставление грехов. Это то, что Писание представляет, что значит принять Господа. Это один из синонимов слова покаяние. Важно подчеркнуть две мысли. Проповедь, прежде всего, это Евангелие. Дальше. Евангелие должно быть донесено. Но следующий элемент, подчеркнем, что одно без другого не существует. Они вместе. Но одно другим не замещается. Их нельзя поменять местами. Сначала Евангелие, потом проповедь. Слово проповедь, проповедь Христа Иисуса. Важно подчеркнуть, что вот это слово керигма, возможно, кто-то из вас книга когда-то его читал в христианских. Керигма – это проповедь. Синоним этого слова – учение. Керигма – это учение Иисуса Христа. От кого оно получено и основное содержание этого учения. Вот о чем здесь идет речь? Немножко сложно вот перевести, когда анализировал этот текст греческий, тяжеловато его так вот точно перевести, но смысл именно этот. Учение самого Иисуса Христа, полученное от Него самого. Вы серьезно понимаете серьезность этого положения? Вот это первый способ, которым Бог утверждает верующих людей. Бог утверждает, Он, во-первых, дает Евангелие, когда люди откликаются на это Евангелие, Он дальше их ведет. Они должны пребывать в учении. А дальше вы знакомы со словами, как, чем занималась ранее церковь. Как только они покаялись, первые верующие, Деяния 2 глава, они пребывали постоянно в учении. Друзья, это один из важнейших элементов, которые верующие должны понимать. Призвать людей к Богу – это одно. Это полдела. Учить их надо. И поэтому есть, у Евангелия есть продолжение. Есть учение Иисуса Христа, полученное от Него самого. Помните слова Павла? Евангелие, которое я получил, не мое. Дальше что он говорит? Я получил его от кого? От самого Иисуса Христа. Потому он так дерзновенно его и проповедовал. Евангелие и вот эта проповедь или керигма – это божественные средства для утверждения верующего. Важно подчеркнуть, мы не можем их отдельно рассматривать. Снова и снова мы соприкасаемся с двойным назначением церкви. С одной стороны, проповедовать о Христе людям, но когда они приходят в церковь, Бог побеспокоился о том, чтобы они были научаемы. Беспокоимся ли мы об этом, друзья? Беспокоимся ли мы об этом? Второй способ, который здесь открывает Писание, это откровение тайны. Второй способ откровения тайны. Мы цитируем, анализируем стихи, которые прочитали. По откровению тайны. Вот это вот откровение, которое Господь, о котором здесь Павел говорит, это также средство божественного утверждения. Второй элемент. Открытие Евангелия, сокрытого ранее. Интересная мысль. Это Евангелие не было вообще. Здесь не идет речь, что его вообще никогда не было. Оно было сокрыто. В Ветхом Завете оно было сокрыто. И об этом Павел далее говорит через очень интересные мысли. Тайна была покрыта молчанием в Ветхом Завете, но она открылась. Евангелие присутствует в Ветхом Завете, друзья, но оно не открыто. Это еще раз говорит о том, что удивительный Господь, Он является Богом Ветхого Завета и Богом Нового Завета. Бог заложил суть Евангелия в Ветхом Завете, но открыл эту тайну в Новом Завете. И вот через раскрытие Ветхого Завета во Христе Бог дал повеление сообщать Евангелие абсолютно всем. До этого, до того, когда Евангелие было открыто во Христе, не было повеления сообщать его всем людям. Но когда пришел Христос и умер за грехи всех людей, вот тогда дано повеление, идите это Евангелие, сообщайте всем. Вот в суть этой тайны пытались вникнуть ангелы, об этом Петр прямо пишет. Действительно, ангелы понимали, идет речь о Божьих ангелах. Они понимали, что у Бога удивительный замысел. Но, безусловно, они же ограниченные существа. Но не внутренне-то понимали, находясь постоянно в Божьем присутствии, я предполагаю, говорю человеческим языком, они, видимо, что-то, как мы говорим, шестое чувство, ну, давайте улыбнемся, подсказывал, что-то Господь там удивительно, супер прекрасное задумал. Но от них это было сокрыто. Бог это, обратите внимание, не ангелам открыл, не так ли? Павел прямо говорит, Петр эту мысль подтверждает, нам открыл через Дух Святой. Не об ангелах идет речь, они узнали об этом, а верующим открыто это было. Важно подчеркнуть, это то, что Господь делает для того, чтобы созидать и утвердить до конца верующего. Будьте внимательны, это второй элемент средства, которым Господь верующих до конца утверждает. И по этой причине Евангелие будет проповедано во свидетельство всем людям. Неважно, нравится им это или не нравится. Хотят они это слушать или не хотят. А верующие призваны понимать, что это единый, премудрый Бог. Других богов нет. И верующие исповедуют таким вот Бога. И говорят, все равно Евангелие будет проповедано. Почему? Потому что Божье повеление сообщать Евангелие всем. Цель возвещения Евангелия на основе Ветхого Завета – покорение всех людей вере. Это интересно, друзья, мысли. Цель сообщения Евангелия на основе Ветхого Завета – покорить вере всех. Стих 25. Тайна была открыта, но которая ныне явлена через Писания пророческие по повелению вечного Бога, возвещена всем народам для покорения их вере. Несколько коротких мыслей. Сообщить Евангелие или раскрытую тайну – это повеление вечного Бога. Поэтому, братья, сестры, верующие, христиане, если мы об этом Евангелии ничего не говорим, никому, мы противимся Божьему повелению. Это серьезно, друзья. Эта тайна должна быть возвещена. Если человек не повинуется Богу, как Бог поступает с неповинующимся, верующие очень хорошо это знают. А неповиновение Богу называется одним неприятным словом, как грех. Если Бог повелевает, мы это не делаем, это является грехом. Это серьезно, друзья. Поэтому вот эти вот, может, где-то мягкие иногда заявления, давайте мы задачу перед собой поставим, кого-то привести в церковь, там молиться за кого-то. Друзья, наверное, не так надо с верующими разговаривать, правда? Если ты не делаешь, грешишь и все. А там не надо мягенько там стелить тебе, ты должен это делать, понимаешь? Христос умер за грехи всех людей, эта тайна открыта, теперь ты один из тех, который, услышав это Евангелие, должен его сообщить другим. Это серьезно. Поэтому давайте отбросим такие мягкие увещания, давайте будем стараться. Друзья, Бог ставит нас перед серьезным фактом. Ничего не делаем, мы просто нарушаем Божье повеление. Покорить вере. Опять знакомое слово, покорение, помните, повиновение, то же самое. Не поработить его, не поработить его. Не окрутить его психологическими методами, а донести Евангелие так, чтобы он правильно понял свою ответственность перед Богом. Тоже та же самая мысль. Повиновение, подчинение. Помните, мы говорили о повиновении в семье, в обществе, между родителями и детьми. Мы говорили об этом. То же самое слово здесь стоит. Уверовать можно только на основе услышанного Евангелия и проповеди. Вот почему евангельские верующие исповедуют, что покаяние, за которым следует водное крещение, только людям в сознательном возрасте, которые понимают, которые сначала слышат Евангелие. И это Евангелие в них производит работу свою, и поэтому не покоряются вере. Ветхий Завет очень редко упоминает слово «Мессия Христос». Очень редко. Не так ли? Буквально там единицы Захария где-то упоминает, там где-то Мессия Исаия пишет. Но важно подчеркнуть, однако, при всем том, что Ветхий Завет очень мало говорит, конкретно упоминает выражение «Мессия» или «Христос», Ветхий Завет приводит нас ко Христу. Это удивительно, друзья. То есть при всем том, что мало, вот конкретно имя Иисус Христос, Мессия по-еврейски, да, упоминается в Ветхом Завете, но согласно Нового Завета, Ветхий Завет нас с вами приводит ко Христу. Поэтому если нас Ветхий Завет непонятно куда привел, то что-то у нас не то, неправильное отношение к Ветхому Завету. Ветхий Завет нужен для того, чтобы глубже понять Евангелие. И Ветхий Завет приводит ко Христу. По Божьему замыслу он никуда больше не сможет привести, он приводит только ко Христу. Несколько мыслей, у нас время молиться. Ветхий Завет приводит нас ко Христу и открывает Его самого и суть Его миссии, Его служения. Факт возвещения Евангелия всем, факт возвещения Евангелия всем указывает на явное желание Бога спасти всех. Это выводит нас, приводит нас к интересной мысли. Бог действительно хочет, чтобы все люди спаслись. Помните, Павел об этом в другом тексте пишет. Вот этот текст явно говорит, Бог хочет всех спасти. Не избранных, не отдельных людей. Его желание спасти всех людей. Далее. То есть спасение предложено абсолютно всем. Вот в этом Бог ставит в одинаковое положение всех людей. Евангелие предложено абсолютно всем. Почему? Потому что все согрешили перед Богом. Значит, все нуждаются в покаянии. Евангелие и проповедь Христа на основе Ветхого Завета через слышание Евангелия и проповедь Иисуса Христа на основе Ветхого Завета через слышание направлены на послушание Богу. А это уже плод веры. Информация Евангелия приводит к вере, которая проявляется в послушании Богу. Интересно, Павел пишет, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Человек, верующий христианин, неверующий человек, не сможет прийти к Богу, покаяться пред Ним и правильную жизнь пред Ним вести, если перед этим он Евангелие не услышит. Верою будет неправильно, поэтому не о музыке идет речь, не о наших способах завлечь людей идет речь. Обратите внимание, идет речь о Евангелии. Потому что Бог другого не предлагает. А Евангелие – это информация, которая доходит до сознания. Пусть человек противится, возмущается, не соглашается, как это было у Павла. Сколько он противился? Друзья, это не наша забота, когда Евангелие произойдет действие в человеке. Наша ответственность – это Евангелие знать и донести его. А остальное Писание говорит, Слово Божие живо и действенно, оно будет судить человека. Поэтому, друзья, когда мы будем сообщать людям о Господе Иисусе, не торопитесь вставлять своего, а передайте Божье. Если у нас есть внутреннее поклонение перед Богом, тогда мы об этом будем открыто говорить. Несколько коротких мыслей в итог и время для молитвы. Итак, поклонение Богу в прославлении. В чем выражается наше поклонение Богу? В чем выражаются верующие люди? Как мы поклоняемся Богу? Больше постигаем Бога, больше это вызывает желание поклоняться Ему и прославлять Его. Для этого есть керигма, для этого есть учение, для этого есть общение, для этого Бог побеспокоится, чтобы звучало это слово в домах молитвы, в храмах. Интересно, друзья, мы благодарим наших спасителей, правда, если нам кто-то где-то помог, особенно если мы в смертельной опасности были, мы благодарим таких людей и помним, правда, и долго помним. Насколько мы способны благодарить и прославлять Бога за спасение, которое Он подарил для нас? Бог Евангелия – это Бог способный, имеющий силу утвердить верующего через Евангелие и проповедь, которые показывают Божий промысел спасти людей. Вот этот промысел сокрыт в Ветхом Завете. Вот так соединяем мы в одном предложении ту удивительную мысль, которую мы рассматривали. Бог Евангелия может нас, верующих людей, до конца утвердить, но не нашими средствами. Он об этом давным-давно сказал. Есть два способа, которыми Он утверждает. Поэтому пусть они останутся в нашей памяти. Бог Евангелия – это единственный мудрый Бог. Богу Евангелия через Иисуса Христа вечная слава. Не в первом веке, когда Павел писал, но и в 21 веке, и в нашей церкви, и в нашей стране. Побуждает ли наше понимание Бога поклоняться Ему, прославляя Его в прославлении? Позвольте снова прочитать стихи, которые мы прочитали в начале, как подведение итога, и мы с вами помолимся. «Могущему же утвердить вас по благовествованию моему и проповеди Иисуса Христа, по откровению тайны, о которой от вечных времен было умолчено, но которая ныне явлена, и через Писания пророческие, по повелению вечного Бога, возвещена всем народам для покорения их вере, единому, премудрому Богу, через Иисуса Христа, слава во веки. Аминь. Время для молитвы.